По времени мне осталось 20 минут, но это будет, это, я вас сразу хочу сказать, что чуда не будет, я за 20 минут не успею. Вот, diejenigen, die Russisch nicht verstehen, gibt es noch jemanden, der Übersetzung braucht? Nein, что, кому надо еще, никому не надо. Хорошо. Сегодня уже много слышали про Рождество. Я назвал сегодня свою проповедь «Бог родился на земле». Вопросительный и восклицательный знак. Бог родился на земле? Бог родился на земле? Мне удивительно, что верующие говорят «нет». Бог родился на земле? Или мы можем сказать «Бог родился на земле»? И мне хотелось бы сегодня нам с вами сделать по-немецки такой «Herausforderung», или по-русски называется «провокационное начало» такое сделать. Я хочу, вы знаете, наверное, все и многие христиане знают Иоанна 3,16. Ибо так, я вам хочу другое 3,16 предложить прочитать. 1 Тимофея 3,16. И мне удивительно, что христиане это не знают наизусть. Почему-то этот стих наизусть мало кто знает. И когда спрашиваешь, Бог родился, верующие люди говорят, нет, человек. Давайте прочитаем 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти». Вау. «Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, язычниках, принят верою в мире, вознесся во славе». Бог явился во плоти. Сегодня канун Рождества, весь христианский мир празднует этот праздник. У меня вопрос, насколько мы с вами верим, что Иисус Христос – это Бог, и что Он родился, как бы это ни было, как бы это ни звучало абсурдно. Действительно, в этом названии есть доля или часть абсурда. Поэтому я специально назвал свою проповедь «Бог родился во Христе» – вопросительный и восклицательный знак. Для одних людей это вопрос – для других это восклицательный знак. У меня к вам вопрос. Если вас спросят, к вам подойдет кто-нибудь и задаст вам один вопрос. Является ли Иисус Христос Богом? Что вы ответите? Конечно. Тогда вы получите встречный вопрос. Если Он Бог, то Он не мог родиться, потому что Бог не имеет ни начала, ни конца. Ваш ответ? Так значит, Он не Бог. Нет, и речь идет, вы говорите, что Иисус Христос Бог. Но Бог не может родиться, потому что Он не имеет ни конца, ни начала, ни конца. Тогда Иисус вам скажет, не может быть Богом. И во что вы верите? И что вы мне здесь рассказать вообще хотите? Вы хоть сами понимаете, во что вы верите? Абсурд и бред полнейший. И так нам говорят христианам те, кто нападает на Иисуса Христа, на Его божественность. И мне хотелось бы сегодня именно поговорить об этом. Посмотрите, как начинается этот стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна». Это тайна, которую Бог делает явной. Он открывает ее в Иисусе Христе. Во-первых, слово «великое». Вы знаете, наверное, многие знают слово «мега». Знаете? Мега – это греческое слово, которое здесь стоит. Мега – это настолько великая, громадная, обширная, мощная тайна, которую открывает Бог. И посмотрите, стоит двоеточие. У вас в Библиях стоит двоеточие. Бог открывает, или Бог через Павла открывает эту тайну и говорит. Первое – Бог явил себя во плоти. Мега-гигамнис открывается. Бог, как такое может быть? Великое благочестие тайны, воплощение, жизнь, проповедь, смерть, воскресение, вознесение Иисуса Христа – это великая тайна, которая стала явной с рождением Его здесь на земле. Как помните, двое здесь, они спорили, что важно, смерть или воскресение Иисуса Христа. В воскресении Иисуса Христа каждая секунда важна здесь, которую Он провел на земле. И смерть точно так же, как и воскресение. Мог Христос прийти взрослым с неба, отпроповедовать 3 года и уйти на небо назад? Однако Он это не сделал. И для этого есть причины. И мы с вами в следующее Рождество будем говорить о них, если доживем.
Я сегодня ехал сюда и уже говорю: жена, я знаю, что я буду проповедовать на следующее Рождество, если мы будем живы. Я не знал, что я буду сегодня здесь проповедовать. Я, как много можно проповедовать на Рождество? И перед проповедником стоит задача, о чем говорить? Благочестие – это Gottesfurcht или Gottseligkeit. Если я поверю в то, что стоит после двоеточия, оно принесет мою жизнь благочестие. Моя жизнь, благочестие – это жизнь, угодная Богу. Бог будет смотреть на меня, на мою жизнь и говорить: вот так я хочу, чтобы жил человек, которого я создал на этой земле. Если я поверю в то, что стоит после двоеточия, моя жизнь будет приятная Богу. Посмотрите, как интересно. Я попробую сказать несколько слов, что в этом стихе. Бог явил себя во плоти. И дальше. Показал себя ангелом. Рождение Христа было свидетельство не только земному миру, но и какому? Духовному. Кроме того, через проповедь Христос показал Бога язычникам. Посмотрите, проповедан в язычниках, между язычниками. У вас написано в русском «в народах». «Unter Heiden» по-немецки написано. Интересно. Следующее. Мир поверил в то, что Христос – это Бог, пришедший во плоти. Посмотрите, что написано дальше. «Принят верою в мире». У меня вопрос, в каком? Если христиане мне никуют, сидят, что Христос – это не Бог, то в каком мире это принято? Мир поверил в то, что Христос – Бог. Скажите мне, а как мы знаем, каждый здесь сидящий, верующий вы или неверующий, признаете вы это или не признаете, у вас у всех есть, у каждого из вас есть то, что мир поверил, что Христос – это Бог. У каждого из вас сидящих есть эта штука с собой. Ну, может быть, не с собой, но у всех есть это. У вас есть свидетельство о рождении? Там стоит «от Рождества Иисуса Христа». Мир поверил в это, изменил календарь и начали считать от Рождества Иисуса Христа. Это и удивительно. Мы сегодня читали из Иоанна, написано: «Пришел к своим, и свои его отвергли». А мир, язычники, поверили в это. Принят верою в мире. В итоге, выполнив свою миссию, он вознесся во всей прилежащему славе к своему Отцу. Вознесся во славе. Я сегодня хотел бы поговорить только о первом. Бог явился во плоти. Слово «явился» можно перевести как «открылся», «раскрылся» или «стал понятным». Бог стал понятным людям, когда принял плоть, подобие плоти человеческой. Это было откровение Бога. Если вы знакомы с богословием, может быть, слышали когда-нибудь такие фразы: есть общее откровение Бога, а есть специальное откровение Бога. Общее откровение Бога, когда вы смотрите на этот дом и понимаете, что вот, например, здесь даже, это творение, оно сотворено, но Бог, должны же где-то были люди взять эту мудрость, это вообще откуда-то им это должно прийти, так красиво все сделать. Или если вы рассматриваете ромашку, цветочек или жука какого-то, вы видите и думаете: не может эволюция сделать жука, у которого внутри две камеры есть с определенными газами. И когда он их выпускает, то они зажигаются, и огонь оттуда происходит. Ну не может такого быть. Мы видим, рассматривая творение, мы же понимаем, что есть Бог. А Христос – это специальное откровение Божие. Бог открылся в Иисусе Христе. Помните, однажды в Евангелии от Иоанна описано это, когда ученики спросили Христа: «Ну покажи нам Бога». «Ну покажи нам Отца, и довольно». Что он им ответил? «Кто видел меня, тот что делал?» «Видел кого?» «Отца». Иоанна 14 глава с 5 по 10 стих. Значит, кто видел Христа, тот видел Отца. Значит, Христос – это кто? Отец или нет? Я вас специально сейчас запутать хочу, чтобы вы запутались. Чтобы во следующий год было чем заниматься, распутывать. Кто ж там кто? Следующий раз, если мы с вами доживем до Рождества, то я буду проповедовать, или кто-нибудь, кто здесь будет живой еще, если вдруг кто-то будет живой, никто же не знает. А? Этот конец света нас миновал. Говорят, его переложили на 2139 год, мы уже не доживем до него, я вас могу успокоить. Жалко, конечно. Ну что сделаешь? Сын Божий, Иисус Христос, Сын Божий. В следующий раз, так, на Рождество, если мы доживем, будет проповедь. Если до пришествия Иисуса Христа кто-нибудь на земле мог возразить одну фразу и сказать: «Бога никто никогда не видел», то после рождения Иисуса Христа каждый человек мог сказать: «То встретился со Христом, то встретился с Богом». Если вы хотите встретиться с Богом, вам не надо часами стоять на коленях и выпрашивать в трансе Его присутствие. Вам надо встретиться с Иисусом Христом. Это и будет встреча с Богом. То есть сегодня люди, после рождения Христа, каждый человек может встретиться с Богом, встретившись с Иисусом Христом или обратившись к Нему, Сыном Божиим. Иисус в теле вознесся на небо, но Духом Святым Он продолжает жить на земле в сердцах любящих Его людей. Первое, о чем я хотел бы сегодня с вами сказать, поговорить или просто об этом пару слов сказать, потому что об этом не хватит часами, можно говорить, не хватит времени. Есть такое понятие «преэксистенс Кристи». Может быть, кому-то это говорит что-то, кто немецкий понимает. По-русски называется «предсуществование Христа». Вы помните, в том году я вам задал вопрос, в начале года, я вам задал вопрос или в конце прошлого года, вопрос года на этот год. Кто был похож на кого? Христос на людей сотворенный или люди на Христа, когда Бог людей сотворил? И я вам сказал, что это вопрос года, чтобы весь год мы думали, кто на кого был похож. Я вам скажу еще одну страшную новость. Почти весь христианский мир думает, что Христос родился здесь, Он стал похожим на нас. Бог сделал Христа такого же, как людей, и Он на нас был похож. Но это очень интересно, если мы будем с вами вникать внимательно в бытие, мы увидим, что люди были созданы по подобию Христа. Христос всегда был. Он не родился здесь 2000 лет назад. Бог открылся во Христе нам 2000 лет назад. Бог стал явным. Бога можно было потрогать 2000 лет назад, когда Он появился. Но Он, Христос, всегда был. Это очень интересно. Бытие, 1 глава, 26 стих, Бог говорит первый раз во множественном числе о себе. Создадим Бога по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Господь Бог человека по образу своему, по подобию своему. Вы себя когда-нибудь спрашивали, почему Бог с множественного числа на единственное число переходит? Так по нашему или по своему? Но по-нашему же хотел. Вот триединство Бога уже в первой главах Библии. Но сотворен был по Христу человек. Дальше. 3 глава, 22 стих. Бог говорит о себе опять во множественном числе, чтобы люди не стали как один из нас. Это кто ж? Один из нас. Бытие, 18 глава. Авраам называет, помните эту историю, наверное, все, многие знают, три мужа приходят к Аврааму. И муж называет одного из этих людей Адонай. А Адонай – это еврейское имя Бога, одно из его имен, которое означает «херша», или «властелин», «правитель», или «мой господин», которому я лично принадлежу. Как вы думаете, кто ж был один из этих троих, которого Авраам называет Адонай? Я вам еще интереснее хочу сказать. Этот Адонай сошел с неба. Откройте 18 главу Бытие. Это потрясающая история, которая здесь написана. Авраам называет его, 3 стих, и сказал: «Адонай, или владыка, вседержитель, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоему». Этот Адонай кушает, сидит. Скажите, Бог, Отец, может кушать? А как же это Бог? Что это за Адон? Владыка, который пришел и кушает, сидит. Теперь смотрите. 17 стих отвечает ему владыка. «И сказал Господь, утолю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господних». Кто избрал его? Вот этот парень. который ногами стоит на земле и только что покушал говядину, которого Авраам называет Адонай. Адонай – это имя, эквивалент гречески этого имени Кириус, который стоит в Новом Завете, и Христос этот титул претендует на себя. Он говорит, я Кириус, я Адонай. Послушайте, 20 стих, «И сказал Господь, вопль содомский и гоморрский велик, он и грех их тяжел, он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. Кто? Перед чьим лицом он стоял? Знаете, с кем торгуется Авраам вообще стоит? С Адонаем, который только что покушал мясо, который сошел с неба. Иисус Христос всегда был. Он не начал быть, когда Он родился здесь на земле. Псалом 108, 1 стих – это одно из потрясающих мест Библии. Это место, которое многим людям, которые говорят, что Христос не Бог, стоит поперек горла. Они не знают, что они делать с этим местом. 108 Псалом, его цитировал, кстати, Иисус Христос, однажды на себя говоря, что это говорит, что речь о нем. Псалом Давида. «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Еще раз, вы внимательно слушайте. «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Братья и сестры, вся проблема в том, что Христос всегда по правую руку Бога сидел. Он сошел на землю, он сходил на нее, на эту землю время от времени, но однажды он принял подобие плоти греховной и пришел сюда, быв похожим на нас. И Библия говорит об этом Римлянам, 8 глава, там сказано, что в подобии плоти греховной он похож на нас был. Он решился стать похожим на нас, чтобы донести до нас одну интереснейшую вещь. Так вот, секрет заключается в том, что у нас не на иврите Библия написана. На иврите первый Господь Яхве, а второй Господь Адонай. Держитесь крепче. И сказал Яхве Адонаю, сиди возле меня с правой руки одесную, пока я не положу врагов твоих под ноги твоих. Именно этот Адонай сходил к Аврааму в 18 главе Бытия. Именно этот Адонай родился 2000 лет назад и пришел и сказал, «Их бин дегэ, Адонай». Иисус цитирует это место в Матфея 22 главе 41-47 стих и говорит, это обо мне говорится. Адонай – это Бог, Вседержитель, Владыка. И второе, что бы я хотел еще сказать, есть такое выражение на немецком языке «Mensch werdum Christi». Те, кто немецкий, понимает. Я вам сейчас по-русски называется «воплощение Христа», но по-немецки это называется «вочеловечивание Христа». Я знаю, что такого русского слова нет, не переживайте. Но я его изобрел. Дело в том, что это слово говорит так, как там написано. «Вочеловечивание». То есть Бог вочеловечился, в человеческий вид превратился, если так можно это сказать, в этот момент, когда Он родился. «Вочеловечивание Иисуса Христа». Филиппийцам 2 глава 7 стих написано, что Бог принял образ раба, стал подобным нам. Это событие настолько потрясающее для этого мира, что стоит особого внимания в очеловечивание Бога. Дело в том, что еще Моисей 1445 лет до рождения Христа, Моисей говорил о том, что будет пророк. И кто не будет его слушать слов, тот будет умираем. Второзаконие, 18 глава. Через 700 лет Исаия, пророк, 700 лет, 38 лет до рождения Христа, 7 главе, 14 стих и 9, 6, 8 стих, сказал, что Бог родится от девы. Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. Кто хочет послушать эту проповедь, я проповедовал на нее 26 декабря 2010 года, она стоит в интернете, можете и послушать. Я разбирал эти два места, Исаия 7, 9, подробно 9 глава. «Ныне родился младенец, советник чудный, отец вечный, Бог вечности, Бог крепкий, отец вечности» и так далее. «Бог явился во плоти». Эта тема во все времена была предметом горячих дискуссий. Либеральное богословие, свидетели Иеговы и другие противники Бога, не удивляйтесь, что я сказал, что они противники Бога, нападают, как правило, именно на воплощение Христа. Их нападки сюда образованы, когда они говорят, не мог Христос быть Богом. И уже Иоанн, апостол Иоанн, в первом своем послании воюет с этими людьми, которые говорили, они назывались гностики и так далее, агностики, которые тогда уже ставили, еще Иоанн был апостол живой, уже ставили под вопрос воплощение Иисуса Христа или вочеловечение Иисуса Христа. Подтверждение тому, что Христос не мог быть Богом, как вы думаете, что приводится? Рождественская история. Как не было это смешно и абсурдно. То есть то, что мы сегодня с вами празднуем, ни один, кто не верит в богочеловечность Христа или в вочеловечивание Бога, не празднует ни свидетели, ни либеральные богословы, ни другие какие люди. Они это, не, кстати, неверующие празднуют, а они нет. То есть есть люди, которые говорят, что мы верующие, но они этот праздник не празднуют. А неверующие празднуют. Они верят, ну, по-своему верят. Ну, по крайней мере, они не против, что Христос родился, скажем так, да. Они не против, родился, ну и хорошо, мне до него дела нет, ему до меня тоже, да, они примерно так празднуют это дело. Первое Колоссянам, послание Колоссянам, 1 глава, 15 стих. Я хотел бы на этот стих сегодня пару слов сказать. Пару слов, хорошо, я сказал пару слов. Дело в том, что это место берут одно из мест Библии, которое берут и этим местом говорят, что не мог Христос быть Богом. Я вам хотел объяснить на основании этого места, что как раз оно и говорит о том, что Он был Бог. И, послание к Колоссянам, 1 глава. Давайте откроем с вами, я прочитаю ближайший контекст, чтобы мы с вами могли знать, о чем идет речь. Послание к Колоссянам, 1 глава, с 12 по 18 стих я прочитаю, мы с вами 15-18 разберем. Послушайте, послание к Колоссянам, 1 глава, с 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари или творения. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, речь идет о Христе, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, Христос, и им все стоит. И Он есть глава тела церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Вот это место используют люди, которые говорят, что Христос не мог родиться. Первое, я хотел бы сказать, 15 стих, три вещи. Отношение Христа к Богу, к Творцу, отношение Христа к творению и отношение Христа к церкви. Посмотрите, первое, отношение Христа к Творцу, 15 стих. «Христос, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения». Образ Бога невидимого. Сейчас, наверное, многие из вас удивятся. Слово «образ» — это «эйкон». Греческое слово. Все знают. Русская православная церковь использует иконы. Именно это слово произошло от греческого «эйкон». Образ или образа, говорят, или образы, я не знаю, как правильно по-православному это надо сказать. Образы вообще это по-русскому, но там специально есть выражение для этого, да? Буквально означает изображение или отображение. Но это не просто рисунок, а изображение, реализующее как внешнее сходство, так и внутреннюю сущность. Проблема иконы в храме православном, она не может отображать внутреннюю сущность. Она даже внешнюю передать не может. У вас было когда-нибудь такое, что вы стояли где-то и восхищались каким-то ландшафтом, каким-то красивым горами, лесом, не знаю, осенью, листами, цветами, чем-то таким, и у вас был под рукой фотоаппарат, и вы взяли фотоаппарат, сфотографировали, принесли домой и показываете кому-то знакомому, ты посмотри, как это красиво. А он смотрит, ну а я, ну как, в интернете еще и лучше фотографии бывают. Фотоаппарат, самый мощный модерный фотоаппарат никогда не сможет даже передать то, что там есть на самом деле. Так не может сделать ни одна икона. А сущность вообще не передать. То есть то, что есть, и сущность можно передать только если там быть. Если вы стоите, берете эту розу, нюхаете ее и видите, как на ней преломляются лучи солнца, и в этих капельках это отражается все, ни один фотоаппарат, ни один художник не сможет это передать. Это надо стоять, быть там. Точно так же Иисус Христос, именно это слово греки использовали, эйкон, сущность. Полная сущность и отображение, и внешнее сходство. Кроме того, это слово вмещает в себя функцию репрезентации. Этим словом еще говорили, если кто-то кого-то представляет. Вот если мой сын придет и скажет, я от Ивана Гернер, тогда скажут, о, эйкон, от Ивана Гернер пришел. Понимаете, кто? То есть представитель мой, он говорит, я его представляю сущность, я его представляю внешний вид, и я его представляю, я вообще это... Я – это он. Он не мог прийти, я вместо него. Знаете, как есть ИО? Не, как это? В Рио, да? Временно исполняющий обязанности по-русски. Называется в Рио, да? То есть это тот, который пришел вместо кого-то. Образ Бога. Он пришел вместо его. Это очень интересно, как здесь это описано. Бог поставил Адама как своего представителя на земле. Но Адам прокололся, сделав грех. Предав Бога, тогда Бог присылает с неба своего Сына, который всегда был там, Иисуса Христа, чтобы тот смог показать всему миру, какими должны быть люди. Бог создал людей и сказал, вы должны репрезентировать меня здесь на земле, но мы не хотим это делать. И тогда Бог присылает Иисуса Христа и говорит, посмотрите, вот для этого я вас создал, вот для этого вы родились. Вот как он сейчас проживет всю свою жизнь с рождения и до смерти, вот так и вам надо жить. Я вас для этого создал. Он репрезентировал Бога. И поэтому сегодня единственное разумное есть у людей решение хотеть сказать одну слово. Я хочу прожить эту жизнь так, как прожил Христос. Тогда Бог будет радоваться, Он скажет, я... тогда ты понял, что ты не зря, не просто какой-то продукт какого-то взрыва или продукт какой-то бактерии вонючей, которая непонятно как сработала, что мне сегодня такую вещь рассказали, что я даже не знал. У нас в голове, оказывается, в середине есть какая-то жидкость, а в ней какие-то кристаллы находятся, которые ответственны за наш равновесие, что мы на ногах ровно ходим. Так вот, не дай Бог, этот кристаллик какой-нибудь начнет двигаться, и задевать нервы, и мы сразу падаем и теряем. Оказывается, и самое интересное, что это связано с глазами. Как только у вас начинает моргать свет, вам уже сразу, вы уже кружитесь, кристаллики ваши зашевелились. Интересно, как эта бактерия додумалась до такого вообще. Так сложно создать одну только клеточку в голове. Рожденный, посмотрите, я читаю дальше, да, это Колоссянам, который есть образ невидимым, рожденный прежде всякого творения. Именно это выражение используют же учителя, атеисты и противники Христа, чтобы опровергнуть божественность его. Слово «первенец» или «первородный» имеет в Библии два значения. И вот тут спотыкаются люди. И если мы с вами плохо ориентируемся в Библии, мы тоже спотыкаемся. Дело в том, что действительно мы с вами читали, что Иисус был первенец. Он первый родился у Марии. Кстати, католическая церковь говорит, что у Марии больше не было детей. Однако в Библии встречаются братья и сестры. Его Иаков, один из апостолов, а вернее один из тех, который писал письма, говорит, что он брат Иисуса. Не просто я брат всех христиан, а брат Иисуса. Так вот, в прямом смысле это кто родился. Например, Луки 2 глава 7 стих написано, что он первый был, первородный, первенец. В переносном смысле тот, кто имеет определенный статус. Вот это слово «eingeborene» или «erstgeborene» – это статус, такой же, как Сын Божий и такой же, как Сын Человеческий. То есть здесь не говорится о том, что Он первый появился из всех существ, как это говорят свидетели Иеговы. Например, в Библии написано, есть два места, которые говорят об этом. Например, в Исходе написано, 4 глава, 22 стих, что Израиль – это первенец.
Как Израиль – первенец? Не может быть первенец. Первенец был Адам.
Раз. Второе место, где Давиду говорят, что Давид – это первенец.
Но Давид тоже не может быть первенец. Он был какой по счету? Последний.
Мы же понимаем, что Бог использует этот статус первородного, чтобы сказать что-то определенное это. В нашем тексте, внимательно, это не первосотворенный и не перворожденный, это первородный. Как передают свидетели Иеговы, они говорят, что Христос – это первосотворенный. Вообще у них интересная догматика. Они говорят, что когда вы, например, вы можете спросить у свидетелей Иеговы, вообще я их очень люблю, мне это доставляет удовольствие. Я шел недавно, как-то несколько месяцев назад, в джоб-центр Дортмунд, и мне навстречу подошли два и стали меня спрашивать про конец света. Про что-то они стали говорить. Я увидел у них сторожевая башня в руках на немецком языке и думаю, да все равно мне там с моим термином, мне сейчас самое интересное начинается. Свидетели пришли. И я с ними стоял на дороге и разговаривал. Вот если вы у них спросите, верите в Иисуса Христа? Они скажут, да. Вы скажете, верите, что Христос родился? Они вам скажут, да. Вы спросите, верите вы в то, что Христос творил весь мир? Они вам скажут, да. Одну вещь они не говорят. Они говорят, мы верим в то, что Бог создал сначала Христа, а потом Христос создал весь остальной мир. Вот их догма, в которую они верят. Мы говорим, не-не-не-не-не. Бог не создавал Христа, Христос всегда был. И этот Христос творил. Мы сейчас мир, сейчас мы это посмотрим. Дело в том, что первородство в Библии очень важный в те времена статус был. Все, что принадлежало отцу, принадлежало первому первенцу. Помните историю о блудном сыне, те, кто слышали, там сын ушел, гулял, пришел, Бог его, отец его простил. Что он говорит старшему брату его? Не все ли мое, твое? Вот это первородство. То есть старшему сыну принадлежало все, что принадлежит отцу. Как только отец умирал, если он писал завещание, значит, это делилось. Делилось наследство между отцом, старшим сыном, средним сыном и какой там еще был. Так вот, старший получал долю отца. То есть у него было две доли. Своя и все, что отцу принадлежало. Вот точно так же статус Христа. Все, что принадлежит Христу, принадлежит Богу. И наоборот. Не все мое, это твое. Посмотрите, как дальше интересно, 16-17 стих Павел объясняет это. «Ибо им, Христом, создано все, что на небесах и на земле, во что верят свидетели Иеговы. Видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано». И вот тут у меня уже проблема. Им создано. То есть свидетели говорят, что Христос творил мир. У меня встает три нюанса. Три вопроса. Первое. Библия нигде не предусматривает, что творение может творить что-то живое, давая ему жизнь. Нету такого. Вы не найдете, что кроме Бога еще есть кто-то, который может творить и давать жизнь, вкладывать туда душу, жизнь, и чтобы этот пошел и стал жить. Такого нету. Это первый нюанс. Это прерогатива только Бога. Творить может только Бог, больше никто. Во-вторых, если Христос творение, а не творец, то тогда как могут ему поклоняться сотворенные существа на небе? Там агнцу кланяются. Преклоняются перед ним и говорят хвала, честь, слава и поклонение тебе. Как это может быть? Если Христос творил, то заповедь первая Бога написана, да не будет у тебя других богов. Не поклоняйся им. Тогда откровение противоречит Исходу. Там кланяются Агнцу, Иисусу Христу. Понимаете? Тогда это расходится с заповедями Бога. Нет. Только там кланяться Христу, потому что Он Бог. И в-третьих, проблема еще есть. Исходя из теории свидетелей, именно Христос и должен быть Яхве. Так как если и Иегова по их. Так как если Он творил все, то тогда речь бытия идет о Христе, который творил землю и облагораживал ее, во что мы с вами верим. Первая глава Бытие написано «И создал Бог Если свидетели говорят, что Христос сотворен был первым, а потом он начал творить всех остальных, тогда вся Библия против этого утверждения. Вся Библия утверждает на то, что Христос – Бог. И этот Бог вочеловечился здесь, на земле, 2000 лет назад. Посмотрите, 17 стих. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Еще одна проблема. Если вы откроете Библию свидетелей Иеговы, там написано, что Христос был прежде всего. Вот он. Это неправильный перевод. Свидетели Иеговы берут на себя одну большую прерогативу менять Библию. И так как им есть слово не подходит, потому что «я есть» — это Яхве, Ихбин. Они берут слово «я был», а «я был» — это уже не Яхве. «Я был» предусматривает время, я когда-то был. А «я есть» говорит «я всегда есть», когда-то, сегодня и всегда, и там когда-то еще, когда будет. Так вот, смотрите, написано, ибо он, вы послушайте, он есть прежде всего. Это даже неправильно по-русски. Он или можно так сказать по-русски? Человек, у меня мой бутерброд есть всегда. Ну, как-то не звучит, наверное, правильно, но что-то не как-то. Он со мной всегда или как-то. Вот эта форма русские перевели досконально с греческого языка. Он есть всегда. Он прежде всего есть, он был, есть и будет. Помните поговорку русскую? Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Это перефразированная Библия. Христос жил, Христос жив, Христос будет жить. Это слово «есмь» перевели, перефразировали коммунисты. У коммунистов тоже была проблема, они хотели без Христа царство Христа на земле построить. Ну, это невозможно. И все им стоит, интересное выражение. Или все в нем стоит, или держится. Христос держит все сотворенное сам собой. Все клеточки нашего организма держатся Христом. Если какой-то кристаллик там где-то отцепляется и куда-то в другое место идет, то значит Христос его отпускает. Потому что он все держит. Если кто-то из нас с вами заболел, в теорию болезни, что это от греха только всегда, так это Христос отпустил молекулы. Поэтому заболел. Если бы он не захотел бы и не отпустил, никто бы никогда бы не заболел. Мало того, все планеты и все, что вы видите, здесь это слово «все», которое исключает все остальное. Все держится кем? Христом. Или в греческом в оригинале «во Христе внутри» находится. Интересно тоже выражение. Все им стоит, абсолютно все. И последнее, чем я хотел бы закончить, сказать, это 18 стих «Отношение Христа к Церкви». Итак, отношение Христа к Творцу – Он Творец. Отношение Христа к Творению – Он Творец Творения. И отношение Христа к Церкви. Посмотрите, 18 стих. «И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Кроме того, что Христос имеет статус Бога, стоит превыше всего творения, Он еще является главой Церкви». Бог сотворил все творение. Посмотрите, творение. Сверху над творением Он поставил Церковь. А над Церковью поставил Христа. То есть, получается, в нашем тексте, или как Бог это говорит, творение, потом Церковь, потом Христос. Церковь сотворена была Христом. Он первенец. Он первый разверз смерть, вышел из этой смерти. И написано, что смерть не имела над ним власти. Она не могла ему ничего сделать. Знаете, что такое смерть? Смерть – это отделение. Это разделение. Греческое слово «смерть» – это разделение. Каждый атеист, который на русском говорит «смерть», признает то, что есть Бог. Смерть – это отделение. Вопрос чего от чего? Или кого от чего? Что ж отделяется? Человек от земли? Нет. Он в землю как раз перемещается. Смерть не могла удержать Иисуса Христа. Представьте, какой образ выбирают те, кто пишет Библию. Она его держала, но он вышел оттуда. Смерть не может приблизить ничего грешное к Богу, и это делает смерть. Это делает гнев Божий, который говорит, что к моей святости никто не подойдет. Каждый, кто приблизится к святости Бога, будет убит на месте. И это делает смерть. Я отделю вас, я отделю, во-первых, отделяю тебя от себя, а во-вторых, твою душу от твоего тела. Ты не войдешь ко мне и не подойдешь. Так вот, Христос был первый, которого смерть не удержала, и он прошел эту оболочку, если так можно сказать, он вышел из нее и пришел к Богу. Ты первый, единственный на земле, который умер и сразу пришел к Богу и сказал, я это первый сделал. И все, кто умрут в Иисусе Христе внутри, пройдут этот путь и будут там. Вы себя когда-нибудь спросили, как вы собираетесь вообще на небо попасть? А вообще собираетесь на небо попасть? Нет, не все. Я вам скажу, что умрем мы точно все. Нас смерть всех сравняет. Это точно. Уравняют, еще и могилки поставят. Как люди собираются попасть на небо? Туда не пройдешь. Каждый шаг в сторону присутствия святого Бога – это шаг навстречу смерти. Знаете, что такое космос, в котором космонавты летают? Это смерть. В космосе нет жизни. Каждый живой организм, клеточка, бактерия, микроб, любой живой, в открытый космос из космического корабля вытащенный и там отпущенный, сразу умирает, мгновенно умирает. Все, что вы видите в небе, там нету жизни. Не все, и эти звезды, которые мерцают, моргают, там жизни нет, это смерть. Все, что заканчивается атмосферой, это смерть. Жизнь есть только в этой оболочке, в атмосфере нашей Земли. Внутри больше ее нет. Даже под землей уже жизнь такая, которую не хочется встречаться. Там всякие черви такие, да? А как вы собираетесь попасть на небо? Так вот, представьте себе, есть космический корабль, который в космосе. В этом космическом корабле есть внутри жизнь. И этот космический корабль спокойно существует там, и космос его не может уничтожить. Человек может выйти из этого космического корабля, если у него будет одна вещь на нем одета. Скафандр. Знаете, что такое? Белый такой одевает. Такие они, как космонавты. Мало того, этот скафандр должен быть соединен с кораблем, а где есть жизнь. Так вот, человек, находясь в этом скафандре, может в космосе говорить «ля-ля-ля-ля-ля-ля, мне ничего не сделает космос». Подожди, но ты же живой, и космос тебя должен убить. Благодаря чему он не умирает? Благодаря скафандру и этой жизни, которая подведена к этому скафандру. Вот так же и верующие. В Иисусе Христе внутри могут пройти эту смерть и быть в присутствии живого Бога. Это единственный путь на небо. В Иисусе Христе. Именно поэтому Новый Завет пишет, во Христе вы святые и возлюбленные, внутри этого скафандра. Бог видит нас через праведность Иисуса Христа. И говорит, вы святые. Мы смотрим, говорим, Бог, ты, наверное, нас не знаешь, раз такое про нас говоришь. Знаю я вас. Кто, как не я? В Иисусе Христе, внутри того, который первенец из мертвых, вышел, начаток, и им все стоит. Вы войдете в небо. Это единственная дорога в небо в Иисусе Христе. Посмотрите, и Он есть глава церкви, тело церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы Ему во всем иметь первенство. Христос должен быть первый у нас. Только Христос и никто другой. Однажды один проповедник проповедовал, он говорит, христиане должны ходить в голове, как заезженная пластинка должна играть у них. Христос, 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 Христос. Христос, 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 Христос. Только Христос. Он первый, единственный и неповторимый, который жил, жив и будет жить. Он положил начало церкви. Только вера в Иисуса Христа, Сына Божьего, который является Творцом мира, родившийся от девственницы Марии, проживший нашу с вами жизнь, умерший и воскресший, спасет людей. Эта вера дается самим Богом. Эту веру невозможно купить. Эту веру невозможно заработать. Вы не можете напрячься и поверить в Бога. Эта вера дается Богом. Бог обращается к сердцам людей и дает им эту веру, кого Он избрал, оправдал до начала творения в Иисусе Христе, Господе и Спасителе нашем. Я хотел бы закончить, просто прочитать из послания к Ефесянам, 1 глава с 1 по 14 стих. Послание к Ефесянам, 1 глава с 1 по 14 стих. Братья и сестры, это самая длинная молитва апостола Павла. 14 стихов. Он молится. Давайте с вами, вот понимая это, что Он Бог, что Он вочеловечился здесь, что Он первый вышел, положил начало, является первенцем, и только в Нем внутри есть жизнь. Давайте сейчас вместе с вами прочитаем это место в заключении, помолимся. Перед этим я хотел бы еще сказать такое. Если ты до сих пор, если здесь кто-то среди нас есть, кто до сих пор не покорились Христу, у вас нет более мудрого решения на этой земле, как сделать это решение, сказать: «Господь, я хочу Тебе служить, я хочу быть Твоим детем. Я устал уже от моего хотения, это единственное правильное хотение, которое есть на земле. Хотеть быть похожим на Иисуса Христа». Другие хотения, как правило, они заканчиваются плачевно. У вас есть сейчас это время, вы можете воззвать к Нему и сказать: «Христос, спаси меня». По-немецки «Erlöse mich». Если вы спасенный Богом, хвалите и радуйтесь, что такой чудный Бог открылся в Иисусе Христе, оправдал нас, усыновил и дал твердую надежду жизни вечной. Итак, я вам предлагаю всем встать, я прочитаю Ефесянам 1 глава с 1 по 14 стих, и мы в заключении помолимся. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Я специально буду ударение делать на это, как он во Христе делает. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Кириус. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, но по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли Своей, дабы послужить похвале славе Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь. Отец, я благодарю Тебя, что Ты такой чудный план спасения до сотворения мира, до того, как было что-то сотворено здесь, предназначил. До того, что Христос был предназначен, до того, как что-то начало здесь твориться, для того, чтобы прийти и умереть за нас. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, что мы можем сегодня праздновать этот день рождения Спасителя, Твой день рождения. И я прошу Тебя, помоги нам, научи нас, чтобы мы понимали, что каждый день, живя на этой земле, мы живем или находимся на день рождения Иисуса. Не о наше день рождения здесь празднуется. Не о нас речь идет, а о Нем. Ты все создал для Него и им, и для Его славы, и нас создал для Него. Я прошу Тебя, научи нас жить так, чтобы мы каждый день, живя на этой земле, просыпаясь утром или ложась вечером, говорили: «Христос, я хочу прожить этот день для Тебя. Я хочу сделать то, что Ты хочешь. Я хочу, чтобы Ты был радостный. Ты мое спасение, Ты моя вера, Ты мое оправдание». И ложась вечером, говорили: «Христос, я как мог прожил. Спасибо, что есть Твоя милость и благодать. Спасибо, что, закрывая глаза, я знаю, что даже если я умру, я буду с Тобой. Потому что Ты избрал нас до начала творения». Я благодарю Тебя, Христос, за этот день, за этот праздник, что мы могли здесь праздновать. Я прошу Тебя, благослови каждого, кто здесь есть. Каждое сердце. Говори Ты к нам через каждый день нашей жизни. Через людей, через Слово, через Библию. Я прошу Тебя, помоги каждому из нас, кто еще не принял это решение, сказать Тебе «да». Понять, что если что-то во мне внутри происходит, это Дух Святой работает. И Он обязательно доведет эту работу до конца. нет сомнения в этом. Я благодарю Тебя и прошу, прими от нас хвалу, честь и поклонение Тебе как единородному Богу, как первенцу, как первородному, как тому, которому принадлежит все царство, вечное, как земное, так и небесное. Я прошу Тебя, прими от нас. Спасибо Тебе, что Ты пришел в этот мир, что Ты прожил эту жизнь. Спасибо Тебе, что мы можем отмечать этот день. День начала церкви, день начала того, что Ты явился во плоти, открылся нам, был проповедан в народах, был показан ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе на небо. Слава Тебе, Иисус Христос, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.